Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за милость Твою, мы благодарны за то, что когда мы взываем к Тебе, Боже, мы никогда не остаемся без ответа, Боже. Поэтому мы просим Тебя, Боже, на добро сегодня. Пусть Слово Твое развернется в полноте знаний, Боже, которые необходимы нам для того, чтобы получать те откровения по жизни, для решения тех проблем, которые стоят перед нами, для победы, ибо Ты призвал нас к победе, я верю в это. Я прошу Тебя, Боже Святой, прямо сейчас положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность максимально плодотворного общения. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем
Амен.
Мы согласны с предыдущим оратором. Окей.
Амен.
Итак, мы с вами. Амен. Итак, мы с вами в главе Балак. И Балак. Да, Зоя, включи. Мы с вами в главе Балак и, по-моему, в 25 главе. Насколько мне кажется, мы с вами 24 главу таки все-таки закончили. Притчу свою Билам рассказал. Помните, поглотитель народов. Билам, поглощающий народы. Для того, чтобы нам более-менее сегодня сконцентрироваться, а мы сегодня заканчиваем с вами главу Билам и дружно перейдем к главу Пинхас, если будет у нас на то время и даст Господь нам такую возможность. Но нам нужно немножечко вернуться назад. И для того, чтобы немножечко вернуться назад, я бы хотел вам задать несколько вопросов. Из всего того, о чем мы говорили, как мы рассуждали, я бы хотел узнать ваше мнение о том, что является ли Билам пророком или прорицателем, или человеком, который, познал какие-то истины и в них находит для себя корыстную мзду, как Петр сказал. Не знаю я. Что, Тамара, вас трогать, не трогать? Говорите сразу. Ладно, головой качайте. Туда-сюда или сюда-туда. Трогать, да? Пожалуйста, ваше мнение. Мне это очень важно.
Тамара, включи микрофон. Микрофон включи.
Из всего того, что мы говорили, рассуждали, размышляли, кто для вас Билам? Вместо того, чтобы включить микрофон, выключила камеру. Очень приятно.
Ты наоборот, выключила камеру, а рядом кнопочка «Включи микрофон», все наоборот.
Окей. Хорошо, Ирина, мы вас слушаем. Все дружно испугались и повыключали камеры. Мишу испугались, он с бородой, а на фотографии без бороды.
Я не знаю, я знаю, что пророк – это человек, который знает желание Бога, желание, послание от Бога. Он же, я не думаю, что настолько.
Смотрите, например, в прошлом году в Испании прошли сели, мощные наводнения. И параллельно с этим, буквально перед этим, прошел парад гомосексуалистов. Есть с этим какая-то связь или нет? И может ли человек в этот момент что-то, использовать этот момент гнева Господня, если его так можно назвать, но в своих корыстных целях, если уже так тогда, такой поворот событий.
Мы говорим насчет пророчества, да?
Да. Было ли это пророчество, или было это прорицательство, или это было просто знание духовного мира?
Знание духовного мира.
знания духовного мира. То есть
использование в красной цели.
Да. То есть ты взяла серединку, которая относится и туда, и сюда.
Просто на самом деле есть лжепророки, которые типа ничего не знают, а этот знал. Это даже не то, что пророк, это действительно в духовном мире разбирался. Но не пророк.
Ну как бы ты его назвала?
Прорицатель, что ли?
Такие все-таки прорицатели.
Я даже не знаю, чем они вообще отличаются, гадатели, прорицатели.
А мы говорили с вами, что такое колдовство?
Это контроль. Колдовство это контроль. Это контролирующий такой дух.
Да, это контролирующий дух, но не просто контролирующий дух, а это возможность человека вмешаться, вмешаться в реализацию Божьих планов. Например, гнев Господень, он продолжается долго ли, коротко ли, сколько он продолжается, секунда, две, три, минута, час, неделя. И вот в это время кто-то начинает использовать это в своей цели. Вот это называется колдовство.
То есть, значит, он
колдун. Колдун, да? Хорошо. Ну, Свету трогать не будем, ее не было у нас. Зоечка, ты у нас ветеран. Твое короткое мнение.
Он был и пророк, и прорицатель.
Он был пророк и прорицатель, понятно.
Аллочка. Почему? Я тоже могу ответить.
А, ну пожалуйста, я же думал, тебя не было, так ты как сможешь. Ну все, ты вместо того, чтобы включить микрофон, включила видео. И теперь мы тебя видим, но не слышим.
А так?
Давай, только коротенько, Свет.
Да, я коротко. Я считаю, что этот человек, он хотел вмешаться. Планы Господа, вот так. Хотел, но у него ничего не получилось, потому что он нечестным путем это все хотел без себя все сделать, какие-то неверные шаги получал, и это у него ничего не получилось.
Вот смотрите, он сам отвечает на вопрос, почему у него не получилось. Коля, ты уже туда пошла. Это будет у нас... Сейчас мы быстренько найдем. Да, 23 глава, 8 стих. Как прокляну я? То есть, если он говорит, как я прокляну, значит, так и хотел. В планах было, и цели были. И за это заработать хотел. Как прокляну я? Вопрос. Бог не проклинает. Он сам отвечает на вопрос. Бог не проклинает. То есть, он не видит этой стези, в которую бы он мог вклиниться. Как изреку зло, а хотел изречь зло, значит, не добро хотел сделать, а зло. Господь не изрекает зла, то есть он не видит гнева Господня. Он смотрит, он все время там с одной стороны маленькую часть только Израиля показали ему, с другой стороны маленькую Израилю часть показали. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что вот это такая штука. Когда мы видим со стороны, мы видим только общую картину. А когда мы видим изнутри, мы более глубоко видим, более понятно все это нам становится. Если вы попадаете в какую-то общину, то, что вы пришли, вы увидели. О, хорошо, прославление хорошее, дух хороший, атмосфера хорошая, люди любят друг друга. Но если вы туда попадаете чуток подольше, то вы вдруг... узнаете, что там, оказывается, не все друг друга понимают, что там есть конфликты и так далее. И тогда ты говоришь, брат ты мой, это мне показалось. То есть, На самом деле увидеть лицо общины легче со стороны на самом деле, нежели изнутри. Потому что когда ты изнутри видишь, тебе уже мешают конфликт, допустим, Изи с Йосей или того-то с тем-то, и тот понимает так, этот понимает так, этот друг друга там не любит. Это естественные вещи в любой общине, которые существуют. И человек уже, ну, не может видеть так, так реалистично, как он видит, когда он вот так вот, знаете, как бы со стороны. Поэтому он смотрит со стороны. Смотрит со стороны и не видит. Хотя, по логике, он имеет в виду что? Он имеет в виду, помните, когда Яков проклинает Шимона и Леви, но он не проклинает не их, а он проклинает их гнев. И у него в голове еще этот самый золотой телец стоит. Что, может быть, тут есть какая-то щелочка, в которую можно будет войти. Он же как делает, смотрите. Он подходит, поднимается наверх, смотрит, видит, и начинает шухты-бухты-барабухты, вклинивается в это дело, и начинается, и начинается поражение. Я не знаю, вы слышали такое или нет, что люди, например, просто берут какую-то иголочку, втыкают фотографию ее, а человек на другом конце света этой фотографии, раз и разрыв сердца, не болел ничего. То есть эти вещи существуют. И вот тот был. Понятно, что не каждый может увидеть вот эту часть духовного мира, которая наиболее близкая к нам. То есть у каждого человека есть определенный опыт, технический опыт. Как чисто технически происходит проклятие, благословение. Что происходит в духовном мире? У нас уже есть определенный опыт. Мы разговариваем с каким-то человеком, уже примерно понимаем, вот этот этим страдает. Если у тебя на сердце есть желание помочь этому человеку, и сердце у тебя бьется в унисон с ним, и ты готов с ним пойти этой дорогой по грязи и так далее, то тогда да. А если не можешь, то значит ты не можешь. Значит, ты не можешь ему понять. А ты же можешь его обидеть. Ты же можешь его унизить. То, что ты видишь. Вот есть же такие вещи. Некоторые там в общине что-то увидели, да? И при всем честном народе выдали. И опустили человека. Почему Писание говорит, если ты хочешь что-то сказать, скажи один на один, если не понимает, приведи двух-трех свидетелей. Если и тогда не понимает, упорно движется к греху, то тогда при всем собрании, ну и потом дальше пусть идет. Хорошо. Зоя, ты как считаешь?
Насчет чего?
А насчет того, и кто он такой, сей товарищ?
Ну, я же вам говорю, прорицатель.
Прорицатель. Просто света же у нас как-то. Ага. Оля Матлага.
Да, я тоже думала, что так сказать.
Вот так коротко, да? Хорошо. Аллочка? Не нравится он тебе, и ты считаешь его прорицательным, я понял. Вероника.
Вы знаете, может быть, вам хочется услышать? Нет, конечно. Но я все-таки скажу да. Я считаю, что, ну, как минимум, прорицатель. Пророческий дар – это тоже, знаете, способность, которая приходит к человеку, достигшему определенный уровень духовный. А вот как он его применяет, да, то есть это уже процесс развития, это не вот раз сразу появилось у нас, и все готово. Это тоже путь, долгий путь развития, духовного развития. Я вижу в нем прорицателя, вот, как он, какие ошибки делает, это его опыт. Благодаря этому мы можем четче видеть и понимать. Да.
Подождите, какие ошибки? Никаких ошибок нет у него. Он идет на зло. Он и говорит, как я могу сделать зло? Он же идет проклинать. Какая тут ошибка? У него никакой.
Нет.
У него четкая цель.
Нет. Ошибка в том, что он был не совсем уверен, что ли, да,
Ой, да вы что? Ты посмотри, как он себя презентует.
Ну, презентует это презентует. А вот то, что он делает, то, что говорит, это одно. А вот то, что делает, да? В конечном итоге-то он все равно остается верным, скажем, Слову Божию, да? Но вот это вот его сомнение и так, и туда пойти, и сюда пойти, и так. То ли он время тянет, пытается, скажем, этих людей, может быть, повернуть от проклятия, от желания, да, проклинать и так далее. То есть тут такой момент поверхностного оценить.
Ну,
он ошибается в том, что вот с этой ослицей, да, то есть он как бы колеблется, он все равно идет, он знает,
никакой
что он
ошибки,
сказал.
Никакой ошибки нет с ослицей. Он просто не видит. Бог не открывает ему глаза. И он не видит ангела с мечом.
Он мог сразу сказать, нет, ребята, да, Бог против, Бог благословил этот народ, и все, баста. Да?
Ага.
Никто никуда не пойдет. И все. А он же идет, понимаете, он общается с этими людьми.
Идет, надеется на то, что там будет прощение.
Нет, я бы так не сказала. Что у него там внутри, нам, к сожалению, до конца не открывается. Обвинять его в том, что вот, допустим, там, как я могу там сказать или еще что-то, это нет. Это
Вероника,
я так не вижу.
Ты не в ту сторону гнешь дудку. Во-первых, никто никого не обвиняет, а мы пытаемся разобраться, здесь есть пророчество или прорицательство. Для того, чтобы знать, что такое прорицательство и что такое пророчество, это абсолютно разные вещи. Окей, Миша, твое мнение. Тук-тук-тук. Кто говорит? А говорит Гала.
Кто он? Я не знаю, как его можно охарактеризовать, кто он такой, но он довольно человек грамотный, знающий духовный мир, как работают духовные законы. Вот, поэтому он такой умный шарлатан, просто напросто. Или как прорицатель, если. Как еще можно назвать его? В своих интересах просто используют свои вот эти вот знания. И все. Поэтому, но только не пророк.
Вы помните?
Давайте тогда проведем черту. Что же такое прорицание? Что же такое пророчество?
Ну давайте, смотрите. Вы, может быть, помните, в Греции была такая группа товарищей, философов. Их называли софисты. Кто-то помнит эту группу товарищей? То есть это были люди, философы, с хорошей памятью, с хорошим логическим мышлением, которые за деньги могли принять любую сторону и доказать правоту любой стороны. Смотрите, что делает Билам. Ему говорят, нужно проклясть целый народ. То есть практически нагнать на них болезнь, нищету и так далее. Но это абсолютно никакая не любовь. А он говорит, ну, как бы мне надо посмотреть, что Господь скажет. Он, как мы с вами уже говорили, больше разговаривает сам с собой, его, собственно, интересует цена. После второго раза цена его устраивает, и теперь он отправляется. Отправляется, и тут он встречается уже с ангелом Господним, который с мечом, который хочет его просто убить. Хорошо. Итак, из всего этого, если человек готов за деньги сделать зло, а Бог зла делать не хочет, если он и делает какое-то зло, то только даже это с нашей стороны это зло, а с его стороны это, ну не знаю, наказание. Попытка исправить, помочь человеку, увидеть реальность того, что он делает. Реальность заключается в том, что этот мир создан любовью. Слышите? А любовь – это ответственность. Любовь – это жертва. А вот теперь смотрите. Тут я записал даже, да? Свобода. По Гамралю, да, свобода – это ответственность. То есть, если человек свободен, то он обязательно взял ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей, за служение, которое Бог ему дает. Он берет ответственность. И этот человек свободный. Несвободный человек – это тот, который не берет ответственность. Так вот, пророк, который готов принести зло целому народу, при всех его способностях, при всех его возможностях, он противоречит желанию Господа. Но никак не может он быть человеком, который исполняет волю Божью. Я верю, что пророк – это человек, который исполняет волю Божью. Бог вкладывает в его уста, и Бог знает, что этого человека хватит смелости, мужества говорить это слово там, где он ему скажет. Прорицатель – это тот человек, который делает это в своих корыстных интересах. Понимает, знает этот духовный мир, знает технику этого духовного мира и использует это в своих корыстных целях поперек воли Божьей. Вот это мое мнение. Можно себя проверить. Вы обратите внимание, как он начинает свой разговор. Он себя прославляет где-то в течение нескольких минут. И он говорит, муж с открытым оком падает, встает и так далее. Он говорит о себе долго, он презентирует себя, показывает себя. Вот, смотрите. То есть он очень большого мнения о себе и хочет это мнение навязать всем. Как делает Моше. Мы ни разу этого не видим, что Моше начал свою речь с того, какой он есть. Он просто говорит скромно. Так говорит Господь. И дальше говорит то, что сказал Господь. И все. И никаких презентаций. То есть скромность там и не ночевала. И понятное дело, что такой человек пророком быть не может. Хорошо, а мы идем с вами дальше. Я специально немножечко раскрутил эту ситуацию для того, чтобы нам понять, что человек, если что-то задумал, он не остановится. Но параллельно с этим, я думал, Вероника таки все-таки, я долго ждал этот момент, да, что она все-таки приравняет его к пророческому духу. Помните, когда Господь вкладывает в его уста, и он говорит потрясающие фразы, которые сегодня считается вообще, что самое лучшее пророчество на Израиле, это у Билама. У него, вы представляете, у врага, который хотел уничтожить. Как понять такие вещи? Он говорит, прекрасны шатры твои, Яков, и так далее. То есть пророчество шикарнейшее. И чистое, настоящее. Бог вкладывает в его уста это все дело. Как же тогда понять такие вещи? Когда желание его совершенно другое, а таки все-таки возможность говорить, он не останавливает Божье Слово. Оно все-таки течет через него. И пророчество есть. Но это пророчество уже заключается в том, что его личные желания, то есть я так понимаю, он мог бы быть и, скорее всего, имел огромный опыт в этом деле и имел этот дар. Но так как займал неправильную мздою, как Петр сказал, это была его проблема. И здесь дальше. И чем дальше со своим даром, чем дальше со своей возможностью, он же понимает и знает, как таки все-таки сделать так, чтобы Израиль был уничтожен. Он делает все возможное. Но у Бога нет этого желания. У Бога есть желание этот народ привести в Иерусалим. А он противоборствует теперь Богу уже, используя свой дар. И начинаем нашу главу. «И встал Балам и пошел обратно в свое место». Ну, свое место, мы думаем, географическое место. На самом деле, это не географическое место, потому что мы знаем, откуда он пришел, и туда идти далековато. А он оказался здесь. Рядышком. То есть пошел к медианцам на самом деле. И дал им инструкции. А Балак также пошел своей дорогой. Ну, Балак-то пошел, а этот пошел с медианцами. У них конфликт с Балаком. Все, Балак сказал, иди, недорожный, ничего тебе не оплачу. Он идет к медианцам. И жил Израиль, 25 глава, в Шитиме. И начал народ блудодействовать с дочерьми Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы, и кланялся богам их. И, естественно, опять тот же самый вопрос, только с другой стороны. Здесь описывается то, что гнев пришел на Израиль только потому, что народ начал блудодействовать. А вы мне скажите, пожалуйста, где есть такая... То есть, смотрите, если есть наказание, да, то есть обязательно какой-то закон, какая-то статья. Мы открываем эту статью, читаем и говорим, все, запрещено. Тогда получи. Смотрите, и начал народ блудодействовать. Что такое блудодействие? То есть, там поставили палатки эти моавитяне и медианцы. И там поселили красивых девушек. И вот они сидят в этих палатках, что-то там продают, там и прочее. Мидраши по-разному описывают эту историю. Но так или иначе, они приходят туда и встречаются с красивыми девушками. Ну, завязывается разговор, девушка нравится. Она ему предлагает свои услуги. Он как бы и не против. А почему он не против? Есть ли такая статья, в которой говорится о том, что вот эта связь запрещена? Ира, только постарайтесь коротенько. Сегодня да, сегодня есть эта статья. Она впоследствии будет приписана.
Если они неверные в одном, то неверные во всем.
Ну,
вот. Если человек, если начинает с кем-то соединяться, он начинает прилепляться душой, да, по-любому, то есть то с одной, то со второй, то с третьей, то есть что? То есть он неверный.
А, он неверный. То есть, собственно, есть статья, нет статьи, разговора об этом нет. Он неверный, да? А как же тогда у Якова четыре жены? Он тоже неверный.
Ну, он взял и их держит дальше. Ну, то есть это ему они, ну как, он, да, в принципе, это ну, не то, что неверный, это невоздержанный просто.
Невоздержанный. Вот. Ага.
Сейчас вы договоритесь.
Не, мой народ, не волнуйтесь, все под контролем. Дальше, чем надо, я не пущу. Ну, товарищ Куликова, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение. Статьи нету, я вам говорю. Статьи такой нету. Нет запрета. Запрета нет. Но и разрешения нет. То есть Господь добро не дает, но и не запрещал, как бы не говорили просто об этом. Вот они пошли туда. Ну вот, все это дело происходит. На каком основании, ну, возможно вообще наказание? Вот Ирина сказала, вот они неверные. Вот мусульмане все так говорят. Мы верные, они неверные. Они неверно верят. Ну, ясно, тебя пока дождешься. Зоечка, ну что скажете? Я понял, ты на кнопку не знаешь, на какую нажать. Давайте быстрее, товарищи дорогие. Время идет быстро.
Я конкретно не поняла вопрос, но я могу сказать. Муж всегда должен быть мужем одной жены, а жена должна быть женой одного мужа.
Откуда вы знаете? Пошли там, тут не написано, что пошли одни женатые, а может холостые пошли.
Грех это.
Грех потом. Грех это когда статья будет. Пока это не грех еще. Оля, Матлаве. Тук-тук-тук. А кто говорит? А говорит Алла.
Я ничего не скажу, это не для меня.
Ну так и не говори тогда, чего ты.
Эва, почему они туда пошли? Что ты спрашиваешь? Я не могу понять.
Сейчас вот Алла.
Почему они туда?
Сейчас Алла. Не-не-не. Я не спрашиваю, почему они туда пошли.
Они, во-первых, не берут женщину, не берут. Они способствуют тому, чтобы было только верно. Вот, Слава, ты можешь
молчать? Да.
Они идут, поэтому они уже женщину заставляют быть неверной. Откуда не должны знать? А женщина не должна быть.
Ну ладно, там тебе не дают сказать. Хорошо, Вероника. Верно,
ну, здесь идет речь об отношении, да, друг к другу, мужчины и женщины. То есть как товар, не знаю, да. То есть ради удовольствия это все равно, что убить просто ради удовольствия. Да? Вагнер делал там убить животное, чтобы съесть.
Почему? За отчизну обидно. Пришел Израиль и хочет занять наши территории. И теперь мы смотрим, одна надежда, слабый пол поможет. Они выходят вперед и делают свое дело. Это со стороны медианцев. И жил Израиль в Шитиме и начал блудодействовать с дочерьми Маава. То есть они стояли друг против друга и начались соединения. И приглашали они народ жертвам богов своих, и ел народ, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Баал-Пеору, и воспоминился гнев Господень на Израиль. Миша, у меня вопрос был такой. На каком основании воспламенился гнев Господень, когда статьи такой нет? Нет статьи, нет греха.
Секундочку. Евреям было запрещено общаться с моавитянами?
Ну, запрещено. Почему?
Да.
С моавитянами пока еще.
Потому что они, когда они проходили через моавитяне, написано, они не выносили им хлеб, ничего.
Ну,
и поэтому Бог сказал, и запрет у них был, потому что они их не встречали, гостеприимства не было. И Бог запретил евреям вообще приветствоваться даже с ними.
Но пока...
Оно запрещено.
Миша, ну это немножко позже будет, подожди. Мы стоим на границе Моава. Мы еще там не ходили и хлеб не ели.
Почему туда они пошли?
Не, ну почему воспламенился гнев Господень? Если такой статьи нет. Потом эта статья появится. Вот то, о чем ты говоришь. Пожалуйста, Галя.
Да не будет у тебя других богов.
Окей, ты имеешь в виду Бальпила, да?
Ну, по этому закону, как бы, да не будет у тебя других богов.
Смотрите, мы сейчас как бы видим две стороны. С одной стороны прелюбодеяние, а с другой стороны Бальпиор. Бальпиор, это понятно. Все помнят, что такое Бальпиор? Это коллективное испражнение в целях поклонения своему Богу. То есть собирается группа товарищей на каком-то горе, там 100-200 тысяч человек. И все вместе начинают вот это вот все испражнение. Вот это Баальпеор. Теперь представьте себе, заходит израильтянин в палатку. Там красивая девушка стоит. И она ему говорит, ну, надо бы как тебе сказать. Вот у вас есть свой Бог, да? А у нас есть свой Бог. Ну и делов-то куча. Ну вот давай как бы вот тут чуть-чуть-то делов-то. Ну вот немножечко вот так сделаем, да? И все, и я твоя. Ну и ты остался при своей вере, а я осталась при своей вере.
А еще было прилепиться, ну, к жене своей будет одна плоть, как бы. То есть с кем они, как бы, блудницами.
А может у него нет, может, у него нет никакой жены. Это понятно, что он должен прилепиться к жене своей, стать одной плоти. А если у него нет еще этой жены?
Ну вот это и говорит о том, что он же не к жене же прилепляется, а к блудницам написано. Благодетство. Значит, кем он становился? Ну, одной плотью. Блудником.
Левитов было же запрещение языческих обрядов. Левитов было запрещение, то было
поклонение, поклонение идолам. Да, это Баальпеор.
Не ворожить, не гадать, то есть не принимать разные там их обряды, не обращаться к вызывающим мертв.
Это Баальпеор. Тут статья есть, мы не против. Мы не говорим сейчас о двух сторонах. Не-не-не, смотри. Мы говорим о двухсторонних вещах. Здесь есть блудодейство, прелюбодеяние, да? И есть Баальпеор. Насчет Баальпеора, безусловно, есть статья «Гнев Господень идет». А как же прелюбодеяние такое? Или вообще их контакты с этими женщинами? Мы потом узнаем, что это был не весь Израиль, а только шимонцы. Поэтому именно и из его колено 24 тысячи и погибнет. Вот о чем мы говорим.
Просто вот почему? Потому что когда они с ними соединялись, то вот эти вот женщины, они все же влияли на них и склоняли их, да, склоняли к другим богам, то есть к своим богам. То есть это влияние, которое не должно было быть. Вот. Но опять же, это неверность. То есть это получается то, что когда мы соединяемся, то мы духовно, в принципе, друг на друга влияем. Но здесь вот получается влияние этих.
Да. Вот смотрите.
Все просто. С кем поведешься, того и наберешься.
Скажи, за какое прелюбодеяние ты говоришь? За духовное или за естественное? Какое ты хочешь?
Я ни о каком прелюбодеянии не говорю, я говорю о факте. И так пошел.
Почему гнев разорился, да? Почему гнев разорился?
Да, именно гнев.
Потому что было совершено духовное прелюбодеяние. Люди предали Бога, того, который вывел из Египта, того, который их вел днем и ночью, того, который давал есть и пить. Вот поэтому и разгорелся этот гнев из-за того, что вот прелюбодеяние, оно бывает не только естественным образом, оно бывает и духовное. Когда мы отходим от Бога, когда мы перестаем смотреть на небо, а смотрим на землю.
Угу. Хорошо. А тогда, смотри, прелюбодеяние духовное, окей. А прелюбодеяние физическое? Контакт с младенитянкой.
Да?
контакт с мадианитянками, получается, на тот момент это был грех или не грех? Вот о чем. Да, вот мы об этом и говорим.
То, что они вступили в связь, конечно, это было нехорошо. Это было нехорошо, потому что они поступили с законами, то, что Бог создал. То, что Бог их вел в страну, Бог вел их туда, где есть чистое. Они взяли нечистое, они взяли Петрохлад.
Вот смотрите, мы об этом с вами и говорим. Я почему раскрутил эту тему? Потому что есть вещи, на которые нет статьи. Мы не все можем найти в Торе. Не каждый свой шаг. Но объяснить мы это можем. Чисто это или нечисто. Честно это или нечестно. Предательство это. Или еще какие-то вещи. А таких, вот смотрите, есть черное, есть белое. И в черном, и в белом мы разбираемся. Я вам как фотограф скажу, что есть полутона, и их много, и не все их видят. Окей, может быть, и не обязательно нужно видеть, а самое главное понять, как я поступил вот именно в этой ситуации. Да нету статьи, нету такой заповеди, ты как бы ничего не нарушаешь, но ты понимаешь, это идет на созидание или это идет на разрушение. Любой момент. Конфликт с каким-то человеком. Я разозлился. На что я иду? На созидание или на разрушение? Да не возгорится гнев человека, да солнце не зайдет во гневе вашем там и так далее. То есть мы можем найти это кругом и всюду. Легко сказать сейчас про Израиль. Вот они там, блудники такие были. Вот пошли, Бог их из Египта вывел, они видели чудеса и знамения себе. Я там был, уж я, конечно, бы такого не допустил. А я вам хочу сказать, что все мы в этом повязаны и делаем то же самое по сию пору. Вот в чем беда. Читаем дальше. И прилепился Израиль к Баал-Пеору, и воспламенился гнев Господень мгновенно над Израилем. Это то, чего ждал товарищ Билам. Он пришел к медьянцам, объяснил им и сказал, как это нужно сделать. Он нашел эту щель. Он понимал слабость, мужскую слабость. Он понимает слабости мужчин, слабости женщин. Хотите, я вам скажу простую истину, что любую женщину и любого мужчину можно совратить. Любого. Просто зная психологию этого человека, зная психологию мужчины и зная психологию женщины, нет проблем. Вы понимаете, какая проблема? Это вообще проблема века. Да, без разницы, хоть кого. Если задаться целью, можно совратить кого угодно. Какой бы он супер духовным и не был, я вас уверяю в этом. Лучше в этом, конечно, не практиковаться и лучше не попадаться на эти вещи. Но ни в коем случае никто из нас не может сказать, я на 100% защищен от этого. И у меня этого никогда не будет. Вот как только ты это скажешь, сразу придет экзамен. И ты увидишь, что сдать его будет не так-то просто. Но на самом деле, смотрите, это тот самый Билам, который умный, грамотный, который прекрасно знает этот духовный мир. Он знает, куда он идет, он знает, с чем он идет, он знает чисто психологически, как подействовать на Израиль. А потом, зная, когда приходит гнев Господень, он вклинится со своим словом, и его слово начнет поражение. И еще такое поражение, на которое Бог уже не может никак влиять, потому что его гнев идет, и он там внутри этого гнева, его слова. Это и есть колдовство, колдовство высшего уровня. Но то, что нарушает волю Божию, Творец гневается и наказывает для того, чтобы происходило изменение характера, для того, чтобы исправить как-то человека. И сказал Господь Моше, смотрите, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем. То есть возьми всех начальников, начальники всегда отвечают за народ. Потому что какой царь, такой народ. Как он ведет, так все и будет. Все зависит от начальника. Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем. То есть вот солнце встало и повесь их всех. И отвратится от Израиля ярость гнева Господня. Смотрите, еще никто не погибает. Но ярость уже есть. И эту ярость Моше видит точно так же, как и Билам. Но у Моше задача, смотрите, эти двое, на самом деле, Билам и Моше, ну просто тут видно, как они как бы соперничают в пророческом духе. Один не соперничает, а один использует свой пророческий дар для того, чтобы защитить Израиль, чтобы вывести его, чтобы помочь, а другой для того, чтобы уничтожить. И так ярость появилась. Смотрите, что делает Моше. Это же он слышал, что ему сказал Господь. И сказал Моше судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилюбившийся к Баал-Пеору. Ирочка, скажи мне, пожалуйста, в точности ли исполнил Моше то, что необходимо было сделать? То, что ему сказал Господь. Или он передергивает? Тук-тук-тук. Это на внимательность. Света, ну скажите нам, пожалуйста, судя по тексту, в точности ли исполнил Моше то, что сказал ему Бог? Улыбается. А?
Думаю, да.
Думаю, да. Прочитай текст внимательно.
Ну, сейчас прочитаю.
Еще раз. И сказал Господь Моше, смотри, что он ему сказал. Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем. И вот тогда отвратится ярость гнева. А Моше сказал судьям, убейте каждого людей своих, прилепившихся к Баал-Пеору. Моше говорит, давайте проведем расследование. Дает указания судьям для того, чтобы выявить активистов Баал-Пеора. А что ему сказал Господь? Выявлять активистов?
Повесить, сказал.
Он сказал повесить кого? Активистов или начальников?
Начальников.
А он почему активистов выявляет?
У меня такое мнение, ну так, Моше такой был, он так защищал всегда свой народ, он так яростно это делал, он даже своей жизнью говорит как-то такие слова, что я тоже с ними погибну. Он так любил народ, что он просто не мог этого сделать. Я так думаю.
Ну, есть другое мнение. Смотрите, он явно не выполняет то, что ему сказал Господь.
Можно, да?
Конечно, да. Меня интересует ваше мнение.
Ну, да, Моисей, скажем так, не ради начальников, а как бы призывает найти виноватых, найти виновных. Да? И как бы, чтобы виновные понесли наказание. То есть он увидел, как бы в этом может быть истину. А надо было военачальника.
Не военно-начальник, а начальников общества Израиля. Если там не
да, так... начальников, да.
Ну так вопрос-то мой ты не ответил.
Ну, не знаю, передергивает? Нет, конечно, не передергивает. Но он, я говорю, что он усмотрел виноватых, как бы наказание должны понести виновные.
Ну, он как бы по справедливости, но не точно выполняет Божий указ. Почему он это делает?
Да.
Может, он передергивает, может, нет. А может быть. Миша, ты как думаешь, что здесь вообще происходит? Это ж Моше.
Не знаю.
Это ж не Пушкин Александр Сергеевич, который стихи пишет «У лукоморья дуб зеленый». Это Моше, великий пророк, кратчайший человек на земле, скромнейший человек на земле. Я еще не знаю, где еще такие были. И вдруг, вот в такой ответственный момент, когда идет поражение Израиля, ему Бог говорит: возьми и повесь всех, вот сейчас, всех начальников, и поражение мгновенно остановится. А он начинает заниматься расследованием. И поражение продолжается. Люди гибнут. Что это? Гала.
Я считаю, что не хотел бы это сделать. Не хотел бы.
Но люди гибнут, Алла. Люди гибнут. Тысячами гибнут. Мы дальше увидим. 24 тысячи. Ну лучше десяток повесить, чем тысячи погибнут. Вы помните, что про Иешуа сказали? Что он умер для того, чтобы миллионы, миллиарды остались живы. Ну, Гал.
Ну, я так думаю, что все-таки начальники его являются его как бы помощниками. Я думаю, что он боится остаться один без помощи. Но это как, помните, перед войной Сталин уничтожил весь политсостав, как бы всех командиров. И началась война, и армия осталась без военачальников. Ну, я думаю, Моше так и рассуждает, ну что, и будет у меня ни правой, ни левой руки, как бы. Вот. И он пытается просто конкретно найти конкретно виновных, именно тех людей, которые, ну, вот так вот. Просто вот он боится остаться один, без помощника. Это мое мнение.
Да, вот вы помните, мы с вами прошлое занятие говорили о том, что невозможно читать эту книгу и не быть участником этих событий. То есть это тогда либо какие-то антисемитские мысли приходят, либо ты как бы поверхностно так на все эти вещи смотришь. Но если ты становишься участником этих событий, почему мы говорим, мы отправляемся с вами в это увлекательнейшее путешествие? Это мы с вами там находимся. Это наш народ сейчас гибнет. Это перед нами стоит сейчас эта задача. Это я, Моше. Это ты, Гала Моше. Это ты, Миша Моше. Это ты, Вероника. Это перед вами стоит сейчас выбор. Что же делать? Бог говорит, возьми повесь всех начальников, а ты начинаешь расследование. Понимаете? Это я там стою. Как я думаю обо всем этом? Как я переживаю все это? Как бы я, какое я бы принял решение? А вот теперь смотрите, если мы не знаем в действительности, что же там на самом деле происходит, вот тогда у нас возникает вот такая дилемма. В том плане, что Моше ослушался Бога. Дело в том, что в следующей главе мы узнаем, что все те, кто погибли, они были из колена Шимона. Только с одного колена. То есть, если уничтожать всех начальников, какое отношение они имеют, допустим, колено Иуды, колено Исахара, колено Бениамина, Минаше, Ефраим. Какое они вообще к этому отношение имеют? А их лагерь вообще далеко отсюда стоит. Поэтому Моше принимает решение выявить активистов. Он говорит судьям, и они мгновенно, потому что ситуация критическая, и они мгновенно начинают делать то для выявления вот этих активистов. Что же происходит в этот момент? То есть, смотрите, Моше не контролирует ситуацию, и он не может ничего сделать, потому что он старается делать по логике вещей, потому как как бы логично поступил любой человек. Вот это честно, это нечестно. Вот это правильно, вот это неправильно. Значит, нужен кто-то такой, который бы головой вообще не думал, а вот такой фанатичный, который мог бы просто-напросто, рискуя своей собственной жизнью, остановить вот это уничтожение народа. И вот шестой стих. Некто из сынов Израилевых привел братьям своим Мидьянку в глазах Моше и в глазах всего общества сынов Израилевых. Когда они, а они в это время все плачут у входа скинии собрания. Вот сейчас мы с вами увидим один интересный момент. Мы дальше увидим, что это глава колена Шимона. Он берет Косби, мидьянскую принцессу, и приводит ее в свою палатку. И приводит не потихонечку, а приводит при всех среди бела дня. И приводит его прямо к Моше. Вот он стоит, все главы Израиля, все плачут, народ гибнет. А он ведет. И Моше молчит. Он ему как бы говорит: смотри, Моше, я, конечно, понимаю, что это все нехорошо, да? Но почему у тебя жена медьянка? Почему мне нельзя? Я понимаю, у тебя другая ситуация, я понимаю, тебе можно, мне нельзя. Моше молчит. Ему сказать нечего. То есть он человек, в общем-то, на самом деле очень глубокий, Моше. Для того, чтобы начать сейчас, в этот момент, оправдываться, что это была другая ситуация, что это было совсем другое время. И это время, и то время, совершенно разное время, и ситуация, и обстановка. Ну, конечно, я понимаю, у вас ситуация, а у меня не ситуация. Смотрите, он ее на глазах всего общества, манипулируя Моше, тем, что у него тоже жена медьянка, заводит ее в этот, в свою палатку. На глазах у всего народа. Еще раз. А народ плачет, потому что гибнут люди. Он заводит ее. Что он там делает в этой палатке? Нетрудно догадаться. А Пинхас, сын Элизара, сын сына Аарона, священников, увидев это, встал из среды общества и взял в руки свое копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню. Помните, мы с вами прошлое служение говорили о Шхеме. Там, где Шимон и Леви проявили, ну, как вот такие вот свои эмоции мощные, да? Они сказали, ну, у нас в Израиле так не принято. С нашими женщинами так не поступают. И вырезали весь Шхем. И Яков тогда проклял их вне. И вот смотрите, в поле зрения появляется опять колено Шимона и колено Леви. Опять они двое здесь. Один на всех этих эмоциях продолжает поступать так же. А Леви, вообще считается, что левиты — это такое фанатичное колено, которое не шибко много рассуждает. Помните, когда возле горы Синай, когда слили золотого тельца, именно левиты вышли и начали всю эту расправу. Недолго думая. Моше сказал, они раз и вперед. Все. То есть это эмоции у них впереди. То есть нужен человек вот в такой ситуации, который бы не шибко-то раздумывал. Правильно это, неправильно это, хорошо, нехорошо. Бесчинство идет, и его нужно остановить. И вошел вслед за израильтянином в спальню, пронзил обоих их, израильтянина и женщину, прямо в чрево ее, то есть прямо в половые органы. И прекратилось поражение сынов Израиля. То есть поражение прекратилось, а теперь поди знай. Может быть, у него был какой-то личный конфликт с этим, из колена Шимона, с начальником, Может быть, он его когда-то оскорбил или обидел, или, ну, мало ли, какой у них конфликт был. А он взял, зашел туда и сделал это. На самом деле, это начальник колен. То есть, смотрите, что он делает. Бог сказал, убейте всех начальников колен. Что и делает Пинхас. Он заходит туда. Пинхас, сын Элизара, да, но жена его, мать его, она египтянка. Даже Пинхас в переводе означает чернокожий. То есть у него вообще-то нет никакой надежды стать первосвященником или вообще попасть вот в эту элиту. Но после этой ситуации мы узнаем с вами, что даже его дети, его весь род станет первосвященниками. То есть Бог, наоборот, его возвысит. И Бог в этот момент, смотрите, он показывает, кто же здесь на самом деле и какая мотивация у этого человека. Если бы эта мотивация была не такая, то мы в следующей главе с вами увидим, что Бог даст ему, заключит с ним завет мира и сделает его священником. Что я хочу сказать? Мы заканчиваем с вами главу Балак. И в конце хотелось бы как бы вложить вот такое вот понимание. Смотрите. Всякий раз, когда ты хочешь поступить честно, и ты чувствуешь, что это от Бога, но ты видишь, что против тебя восстанет весь мир, против тебя восстанут все, и ты тем не менее это делаешь. Результат всегда будет потрясающий и положительный. Бог возвысит тебя. Бог защитит тебя от всех тех, которые будут нападать. Независимо от того, сколько их будет и насколько они будут авторитетны. Авену Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за эту милость Божию, читать эти великие строки Божии, читать это величие пред лицом Твоим, быть Твоими служителями и нести эту ношу, ношу, которая вообще не трудная, и нести Твою славу Божию. Слава, которая для человеков невозможно нести, но течь в ней может каждый. Поэтому я молю Тебя, Боже, просто приподними нас, чтобы мы не прославляли себя, а просто могли, как в реке, течь внутри Твоей славы и наслаждаться этим особым Твоим присутствием, особой Твоей любовью, особым Твоим прикосновением. Я молю Тебя, Отец, сейчас буквально за каждого. Просто особое благословение для детей наших, для всех тех, которые сегодня здесь в онлайне находятся, всех тех, кто будет слушать на сайте, для наших близких, для наших родных. Боже Святой, по воле Твоей, потому что мы дети Твои, Боже. Я прошу Тебя, открой сейчас небеса для каждого. Открой небеса для каждого, Боже. Прикоснись к каждому сердцу, Боже. И да будет воля Твоя в нашей жизни, Боже. За все Тебе честь и славу. Во имя Иешуа Мессии молимся. И все скажем дружно. Аминь.
Аминь.